пытаюсь догнать Ивана Воропаева, который сейчас, я надеюсь, любезно познакомит нас всех со своей красавицей женой.
Маруся.
Да.
Да вот тут ищет.
Уже ищем.
Моя жена Каролина.
Послушай, да, давай. Я верну жену тебе через 10 минут. Если она сама этого захочет.
Хорошо, а давайте я вам отдам вот это тогда.
Скажи, пожалуйста, почему, на твой взгляд, в советском, русском кино всех самых прекрасных женщин, которых обожает 245 миллионов, играют полячки?
Это ко мне вопрос, я не знаю. Ну, вернее, я, конечно, я понимаю это, я это ощущаю. Я даже, когда жила в Москве несколько лет, мне это не раз говорили, и как будто я чувствовала, что вот у меня какая-то особенная есть позиция, что ли, не знаю.
Нет, ну я исхожу из того, что, ну, все-таки, даже если предположить, знаешь, давай я так переведу это из романтической в практическую плоскость. Ну, окей, вот я сам родился во Львове, и Львов всегда был для советского кино Парижем, Лондоном, Мюнхеном, потому что был железный занавес, и невозможно было поехать в Париж, Лондон. И я даже, знаешь, вот опускаю так сразу этот уровень романтизма. Ну, понятно, европейка могла быть только из соцлагеря. Но соцлагерь – это Чехословакия, Болгария, ГДР, то есть Венгрия. Венгерки, какие женщины, смесь кровей. Но всегда, если это Авербах, это полька, объяснение в любви. Это вообще моя любимая картина. И вообще вот женщину, которую я как бы вот так же, как и Филиппок, любил ее кинообраз, это вот, ну, извините, с легким паром, всегда полька. Что такое?
Я не знаю, может, это вопрос... Мне так, я когда смотрю на этих женщин польских, которые снимались в России, мне кажется, может, это уровень какой-то внутренней свободы, что ли? Такой. Нет? Так этого не чувствуете?
Внутренней свободы?
Ну вот, что как-то можно общаться с другим человеком. Непосредственном таком контакте больше. Не знаю.
Да, да. Но на самом деле я понимаю, прежде всего, глупость вопроса, потому что я, по сути, спрашиваю у красавицы, почему ты такая красавица? Я спрашиваю у любимой, почему тебя все любят? То есть я спрашиваю то, на что нет, ну, никакого другого ответа, кроме смущения. То есть...
Ну, я просто когда сравниваю, если честно, иногда сравниваю, мне просто кажется, это другого рода способ общения. Я даже как актриса вот это понимаю, что это другого рода энергия вот между полами, наверное, просто. Другого, как будто на чем-то другом, с чего-то другого это выходит. Другая вибрация, не знаю.
Хорошо, а я тогда другую вещь вот для себя как бы сейчас заметил. Вот буквально на днях главный мужчина всех советских женщин, Ален Делон, очень ярко поддержал Украину. И вдруг я читаю у моей знакомой, известного кинодеятеля, женщины, она предъявляет Делону претензию, и она говорит, знаешь, она как-то так говорит, что я так в него верила, а он оказался таким подлецом. То есть она переносила свои, может быть, интимные чувства по отношению к экранному образу, вот этому красавцу, и думала, что он поэтому должен быть, прости за банальность вот этой логики, что он должен быть вместе с ней идеологически. И Вот мне интересно, а Барбара Брыльская, я просто не в курсе, здесь я честно спрашиваю, она вообще за кого? Вот она же жива, она же, так сказать, ну, наша Надя, да, салат оливье и какая гадость, это ваша заливная рыба. Она как бы, вот она как-то высказывалась?
Вы знаете, она вообще намного сейчас больше звезда в России, чем в Польше, потому что она в Польше уже много-много лет не в публичном пространстве, и она не снимается. И я поэтому не совсем знаю, я с ней лично два раза в жизни виделась, и я не знаю, какая у нее позиция, не могу за нее сказать сейчас.
Ну, значит, она не высказывалась. Иначе бы, ну, как-то это бы все равно оказалось на победе. Вопрос
мой... Скорее всего, если бы она высказывалась за эту войну, это тогда мы бы как-то узнали.
Узнали. Угу. Но у тебя, как у, так сказать, вот актрисы, много работавшей в российском кино, у тебя есть какая-то... Ну, какая-то... Тебя это останавливает от твоих оценок происходящего? Вот ты чувствуешь какую-то, ну...
Я чувствую, вот то, что я точно чувствую, это то, что я, у меня отношение к всему намного сложнее, чем у моих польских друзей. И, наверное, я... Они очень быстро действуют, но это, наверное, очень быстро осуждают, но это, наверное, потому что, ну, тоже от страха какого-то, который всегда присутствовал в Польше, вот перед... русским народом, кроме любви к русской культуре. Это как-то одновременно. И поэтому я чувствую, что у меня другое. И ну, это проявляется на каждом... Каждый раз, когда какая-то новая острая тема появляется. Пускать русских, не пускать, там, визы выдавать. Вот как... каждый раз я вот так... Мне, конечно, очень... Я прожила же много лет в России. И я очень полюбила Россию, и я очень благодарна этому периоду. И для меня это лично какая-то трагедия очень глубокая.
Но при всем при этом, насколько я знаю, ты не рассматриваешь никакие предложения из России сегодня, рабочие.
Нет.
А если Звягинцев, например?
Я не рассматриваю никакие предложения, которые за государственные деньги от людей, которые поддерживают или этот режим, или ничего не говорят и молчат. Хотя там и мои друзья, в том числе, которые молчат, я как-то могу к ним отнестись с пониманием, когда я знаю их ситуацию, и я не хочу быть тем, который осуждает, но тем не менее там так я не работаю. А вот люди, у которых открыта позиция против этой войны и всегда была, и которые работают, которые сейчас не в России. Да, конечно, я Андрея Звягинцева очень уважаю.
Но ты ведь знаешь позицию наших украинских коллег, которые вообще против любого проявления русской культуры, собственно говоря, наверное, я, честно, вот не следил так подробно, но я думаю, что постановки и пьесы Ивана Воропаева, наверное, они в Украине сейчас не ставятся.
Ну, не ставятся. Ну, там бы я недавно был какой-то показ, даже в Киеве, по-моему, иранской конференции. Но в основном, конечно, не ставятся. Но мне кажется, Ваня это понимает. Хотя
Нет, я сейчас не о понимании Ивана, тем более, что мы с ним об этом говорили.
Да, да.
И здесь нет противоречий. Я говорю о том, что европейские многие наши коллеги, и я в том числе, вот скажем, Ардукфест фестиваль, как только началась война, мы внесли в регламент фестиваля запрет на участие в программах фильмов, созданных на государственные деньги в России. Но то, что для нас кажется, как бы вот это правильное решение, оно не принимается Украиной, которая считает его недостаточным. Украина считает, что, и, скажем, ну вряд ли ты видела фильм Наташи Меркуловой.
Нет, не видела, очень много слышала.
Это очень мощная антитоталитарная картина с очень мощным пафосом свобод и такого ценности человеческой жизни.
Понимаю, про что вы
и
говорите,
когда она
да.
была включена в программу Карла Увары, наши украинские коллеги просто практически пытались бойкотировать фестиваль и требовали запрет на показ этого фильма. Тем самым они говорили, ничего русское вообще не важно, не важно никакая позиция у автора. Так сказать, они отказываются от этой широты
Что вы себе в самодеятельности поете? Пойте.
Полюшка, поле, полюшка широка.
Я отправился, Федя, прямиком в ад. Знаешь, что мы там делаем? Мучаемся.
Те, кого мы допрашиваем, на самом деле не террористы, не шпионы, не предатели. Но при этом все они попадают сюда к нам не случайно.
Всю жизнь будешь как уголовник бегать.
Вот как думаешь, капитан? Вот почему они все твердят, что невиновны.
Я могу понять их. Конечно, я понимаю эти эмоции. Но я, например, в Польше такая же дискуссия сейчас. Особенно потому, что у нас столько беженцев из Украины, и они у нас тоже про это очень много говорят. И я все время, когда меня спрашивают, или друзья, у которых есть фестивали, или даже в публичном, как-то в публичных разговорах, я всегда говорю про то, что нет, надо отделять. И что я понимаю украинские эмоции, но мы же здесь должны отстаивать наши ценности. Ну, все-таки нельзя думать про человека, нельзя вот этой, как это по-русски сказать, общей ответственности, сберовой, да, ответственности общей, что все-таки каждый человек, надо к нему подходить индивидуально, и он должен отвечать за свои действия, а не за то, где он родился и какой у него паспорт. И мне кажется, что в Польше как-то это понимают, хотя иногда скатываются, потому что, ну, посмотрит следующие кадры откуда-то там из Украины и захлестывают эмоции, и как-то теряется здравый смысл, мне кажется. Но мне кажется, что как? Нам же надо как-то... Россия же не исчезнет, и кто ее будет строить? Ну, будут же строить, я надеюсь, вот именно те люди, которые сейчас против войны, которые делают вот эти фильмы, которые проводят все эти дискуссии очень важные. И надо их поддерживать. Надо нам быть вместе. Я в это очень верю. Я вообще, у меня нет никакого сомнения на это.
Но у меня есть сомнения, выживет ли Россия, кстати сказать, после этой агрессии в Украину, потому что, более того, мне кажется, что какое-то изменение России, может быть, является некой надеждой на высвобождение. Но понятно, что не поляку об этом говорить, потому что считается, что поляки... исторически не любят Россию. И,
нет, кстати, нет, это не совсем так. Поляки очень сильно...
Я сейчас цитирую российскую кремлевскую пропаганду. Она тогда утверждает, да, что поляки мстят России за, так сказать, все...
Не, ну это что об этом вообще говорить? Нет, поляки, то, что правда, это, вот я уже об этом говорила, какой-то такой страх. Но это исторически, наверное, оправданно. И это все-таки из-за того, что мы по сравнению с Россией маленькая страна. И чувствуем, что есть угроза, вот так, как вот сейчас и оказывается, да? Какой-то милитарная угроза. Но мне кажется, что... У поляков столько любви к русской культуре, и это продолжается, и никуда не девается. И все деятели культуры сейчас, которые серьезные в Польше, они очень много об этом говорят. И даже вот журналисты самые такие большие, вот Адам Михник делает, главный редактор нашей главной газеты «Выборча», он делает потрясающую работу в газете, все объясняя и очень сильно как-то отделяя именно русскую культуру от кремлевской агрессии.
А ведь 5 минут назад на этом месте мы так романтично начинали разговор о польских красавицах в нашей некогда советской жизни. И все равно как бы пришли к точке войны, потому что...
Знаете, для меня это вот что-то такое... Я вот когда приехала в Россию, вот в 2000-х годах, у меня как будто весь мир открылся заново. Я столько нового как-то для себя поняла и почувствовала. И я всем об этом в Польше говорила очень много. И потом, когда мы вернулись в Польшу, я чувствовала, что надо вот этот опыт как-то в Польше показать, вот что это такое вообще, вот этот русский какой-то дух, который я чувствую, что ну, там что-то вообще уникальное, неповторимое, очень важное, мне кажется, для мира, несмотря на все происходящее.
Давайте мне жену.
Гражданин Польской Республики Иван Воропаев. Реальное кино на канале «Настоящее время». Пока. Как правило, в программе «Реальное кино» мы показываем вам так называемую креативную документалистику. Да, это актуальная документалистика о нашей с вами жизни, но сделанная скорее языком художественных образов. Сегодня исключение. Картина «Марш достоинства» грузинских документалистов – скорее большой развернутый документальный репортаж о событии, которое не состоялось в Грузии, о марше достоинства, о марше, о прайде ЛГБТ-сообщества, которое пыталось выступить за свои права, но их права наткнулись на достаточно жесткий консерватизм грузинского общества, и вот это противостояние, которое вылилось на улицы и превратилось почти что в баррикадные революционные такие массовые протесты, и является основой картины, которая сегодня предлагает нам посмотреть на государство, некогда входившее в состав Союза Советских Социалистических Республик, государство, которое обрело независимость, государство, в которое десятки тысяч российских граждан уезжают в поисках и защиты, и в поисках свободы от российской диктатуры, и тем не менее государство, которое живет еще во многом старым консервативным представлением о том, как устроен этот мир. «Марш достоинства» на канале «Настоящее время».
Нам нужно быть крайне осторожными. Надо сразу же купить новые телефоны, чтобы связываться друг с другом альтернативными способами. Мы еще не сообщали о дате, и ее трудно вычислить, и пока ее лучше даже не озвучивать. Но мы знаем, что марш можно провести. Я думаю, нужно придержать эту информацию и не раскрывать ее никому за пределами нашей группы, даже своим близким. Нужно говорить только с эмигрантами и просто сообщить министерству, что мы собираемся его провести. Министерство должно сразу знать дату.
Я вам поясню про уведомление. Сколько времени заняло, чтобы мобилизовать 20 тысяч полицейских? Им потребовалось полдня для мобилизации полиции из разных регионов. Они могут это сделать.
Полиция? Ты говоришь про власти?
Да, про спецподразделение. Уведомите о дате. За 1.5 дня будет нормально.
Да, но не раньше. Не нужно давать им возможность мобилизовать свои отряды еще за месяц до проведения. «Марш достоинства». Марш в центре Тбилиси обернулся столкновениями.
Религиозные лидеры, их последователи и активисты прорвались сквозь полицейский кордон перед Национальным музеем и направились к площади Свободы. Представители ЛГБТ были эвакуированы полицией в специально подогнанных желтых автобусах.
Просто у правительства не было политической воли защитить эту демонстрацию. Полиция могла защитить нас вплоть до ее окончания, но она не особо пыталась. Ее не волновали квир-люди.
Это произошло при поддержке церкви. Толпу вели священники.
Представьте, что за вами гонится 20 тысяч человек, и вы в тот день едва выжили. Люди, которые там находились, были травмированы. Особенно квир-сообщество. Это нас просто уничтожило.
Я видела, как происходили самые дикие вещи. Эти желтые автобусы были заполнены, и люди бросали в них камни. Было так много людей, меня толкнули, и я упала.
Каждый раз, когда я смотрю записи того, что случилось, мне крайне неприятно. Я почти плачу, когда их смотрю. Это очень волнительно.
Было плохо для всех. Плохо для нас. Плохо для церкви, потому что люди увидели ужасное насилие. Это влияет на имидж церкви в широких слоях общества. И плохо для правительства, для его имиджа. Насилие плохо для всех.
То, что я увидел, было очень страшным. И я не особо представлял свое будущее в обществе, позволившем случиться с событием 17 мая. Они позорны. Возможно, это был самый постыдный момент в грузинской истории.
Хотя произошли ужасные вещи и насилие, мы увидели, что очень многие геи были воодушевлены.
Молодые люди, которые были совсем юными в 12-13 годах, оказались воодушевлены, просто видя нас по телевизору и слушая новости. Некоторые из них сейчас активисты сообщества. Одно из преимуществ заметности в том, что она воодушевляет людей. Это правда. Со мной было так же. Сейчас мы более продвинуты, чем 6-7 лет назад. У нас все больше безопасных мест, где мы можем отдыхать и общаться. Мы можем громче заявлять о себе и требовать больших прав. И нам нужно продолжать свою борьбу.
В Грузии члены ЛГБТ-сообщества часто становятся жертвами дискриминации и насилия. Нам отказывают в обслуживании, выгоняют из ресторанов и баров, отказываются сдавать жилье. Есть случаи нападений на геев на улицах и возле баров.
Наиболее уязвимы женщины-трансгендеры, потому что их легче различить. В юном возрасте их часто выгоняют из семей, и у них нет возможности получить образование. Они оказываются на улице и предоставляют там секс-услуги.
Трансгендерные секс-работницы ежедневно подвергаются насилию там, где они работают.
За последние 3 года было 3 случая с женщинами-трансгендерами. 2 из них были убиты, еще одна умерла при очень подозрительных обстоятельствах. Это много для такой маленькой страны, как наша.
В ЛГБТ-кругах неохотно сообщают о таких случаях. Люди боятся, что их будут оскорблять в полиции, а кроме того, их выгонят с работы. Люди напуганы.
Я знаю, что могу жить в другом месте, в безопасном окружении, с лучшими жизненными условиями. Но такие вещи не всегда приносят счастье. Грузия в своем роде отличная страна. Тбилиси – прекрасный город, он очень живой. В последние 15 лет Грузия быстро развивалась, и во многих отношениях страна изменилась. Она находится между Россией и Европой. И если сегодня что-то пойдет не так, мы легко можем оказаться под российским влиянием. Из Грузии это происходило на протяжении долгой истории. И мне кажется, здесь я могу сделать гораздо больше в плане социальных изменений, поэтому меня это так сильно и привлекает. И если я хочу сделать в Грузии что-то значительное, то сейчас самое время. Это будет первый марш, который мы называем прайдом. Пройдет первый тбилисский прайд. Но установление нашего общества есть своя история. Мы не возникли из ниоткуда, решив просто выйти на улицу. Мы выходили все эти годы. Любовь есть любовь. Всегда и везде. Из-за неоднозначности события и связанных с ним неприятностей, часть людей напугана. И напугана по понятным причинам. У них есть право на опасения. Мне и самому страшно. Я один из организаторов Тбилисского прайда. Мы считаем, что у государства есть возможность провести этот марш мирно и успешно. Мы думаем, что для нас пришло время заявить о своем месте в общественном пространстве. Мы решили объявить о прайде примерно за 4 месяца до его проведения, поскольку хотим использовать это время для просветительских кампаний, чтобы люди больше узнали о квир-людях. Кто мы? С какими проблемами сталкиваемся в Грузии? В чем смысл прайда? И какой марш мы собираемся организовать? Я иду на марш, а вы?
Какой плакат нравится?
Хочу этот, за равенство. Глянь еще, цвет красивый. Хочешь такой? Большая часть негативной реакции и отношения исходит от основной части общества. У людей недостаточно информации о нас, о деятельности, которую мы ведем и планируем. Прайд для них что-то новое. Общаясь с нами, мы говорим, что прайд, который мы организуем, это не тот прайд, что мы видим в западных европейских странах. Это нечто особенное. Это смесь протеста и празднования, а не просто празднования. Мы начали готовить марш в октябре 2018-го. Это необычный прайд. Я видел, как они проводятся на Западе, в более спокойной обстановке. А здесь вы сталкиваетесь с вниманием СМИ, злобой и угрозами, которые получаете по почте или прилюдно. Требуется много работы из-за проблем безопасности. В этом году мы приняли стратегическое решение. Мы хотели дистанцироваться от 17 мая. Особенно потому, что в 2014-м церковь провозгласила его днем святости семьи. Поэтому в этот день люди выходят шествиями на улицы. Проводить свое мероприятие в тот же день было весьма проблематично.
Правительство само по себе консервативно, и у него нет восприимчивости к правам человека. Православная церковь, главная религиозная организация в стране, имеет огромное влияние. Огромное влияние на политику, поскольку у нее очень высокий уровень поддержки в обществе, у людей. У людей, выбирающих наше правительство. Когда наступают выборы, правительство всегда разговаривает с церковью, соглашаясь на различные условия, потому что без поддержки церкви избраться невозможно. Церковь очень сильно вовлечена в политику. Она этого и не скрывает. Ее представители приходят на слушания в парламент и активно в них участвуют, если рассматривается важная реформа. Поэтому, если мы говорим о правах ЛГБТ, церковь – очень важный фактор. И правительство как бы в замешательстве. Оно связано с требованиями международных организаций, международных стандартов соблюдения прав человека. Например, закон против дискриминации был принят в 2014 году исключительно из-за требований Евросоюза по соглашению об ассоциации с ЕС.
Для меня это очень похоже на битву добра со злом, потому что мы пережили несколько войн с Россией и знаем, как она может подорвать и дестабилизировать обстановку в стране. И когда вы находитесь между двумя этими мощными силами, я считаю, что у меня нет выбора. Я должен быть прозападным и внести свой вклад в изменение общества, ведущий к вестернизации Грузии.
Это касается нас, того, хотим ли мы двигаться в направлении Евросоюза, хотим ли демократии, или мы хотим авторитарный режим, как в России.
Если мы посмотрим в соцсетях страницы грузинских ультраправых группировок, на большинстве из них ролики против ЛГБТ, переведенные с русского. Большинство из них очень агрессивные, а этот нет. Он такой единственный. По-моему, он не агрессивный. Просто забавный и милый. Но большинство остальных видео крайне агрессивны. Нас хотят не просто подавить, но еще и использовать, чтобы ослабить Европу, сделать Россию популярной среди основной части грузинского населения. Мы — мирные граждане, а эти люди нам угрожают и призывают к насилию. У них свои интересы. У кого-то политические интересы, кто-то связан с Россией, кто-то связан с церковью, а сама церковь, в свою очередь, связана с Россией. Я основал общественное движение «Грузинский марш». Взгляды нашей организации основаны на консервативной и националистической идеологии.
Организация...
Нашим традициям и идеологии угрожают организациям, пытающиеся установить в Грузии либеральную диктатуру. Геи жили в нашей стране много веков. Но эти люди никогда не навязывали нам свой образ жизни. Они не агитировали среди наших детей за то, что их образ жизни хороший, обязательный и приемлемый. Мы выступаем против гей-пропаганды, а не против конкретных людей. Мы считаем Прайд большим садомистским движением ЛГБТ, содержащим элементы педофилии. Мы видели записи из Лос-Анджелеса, из Калифорнии, где в так называемом праздновании участвовали дети с 7-8 лет. Можно увидеть, например, мальчиков в девичьих платьях. Если вы посмотрите в глаза этих детей, они как будто умирают. И, конечно, это педофилия. Они приводят на свои марши 7-8-летних детей в одеждах противоположного пола и заставляют их исполнять сексуальные танцы. Они учат... Прости, Господи. Учат, как получать удовольствие сзади, и называют это половым воспитанием. Они приходят в школы и учат наших детей тому, что такой образ жизни нормален, и каждый может выбирать сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, а это уже насилие в отношении детей. Церковь молчала фактически все время, начиная с февраля, когда мы объявили о марше, и вплоть до 14 июня. Она не сделала никаких заявлений. Мы лишь хотим, чтобы там не призывали людей выходить на улицы против нас. Нам нужно, чтобы церковь не делала никаких заявлений. И вдруг мы получили заявление церкви, в котором она фактически призвала людей выйти на улицы и не допустить проведения тбилисского прайда. И поскольку мы знаем, в какой степени все это реалистично, ведь мы пережили 2013 и все годы, когда церковь мобилизовывала людей против нас, и знаем, как далеко они могут зайти, это заявление показалось нам очень тревожным. Все произошло спонтанно. Мы вышли на улицы. Мы не особо задумывались о безопасности. Мы сообщили об акции в Facebook и пошли к зданию правительства. Мы просто хотели прийти туда, привлечь внимание прессы и донести до международных организаций и правительства послание о том, что так нельзя. Церковь не должна поступать таким образом, и мы рассчитываем, что, несмотря на слова церкви, правительство нас защитит.
Полиция, почему вы это допускаете? Вам не стыдно?
Полиция!
Вы отвратительны, убирайтесь! Что вы делаете в христианской стране? Да здравствует Грузия! Да здравствует Грузия!
Девочка, уходи. Садись в такси и убирайся. Как ты посмела сюда прийти? Иди домой.
Уходите отсюда.
Для нас уже не было места, потому что полиция буквально все окружила.
Это провокация! Провокация посольства США и других посольств! Они принуждают нас принять судомию! Мы ее не примем! Уезжайте из нашей страны, пока можете! Все это будет нарастать и станет слишком поздно!
Место проведения протестной акции, которую мы планировали, было занято группами радикалов.
Да здравствует Грузия!
Группа наших активистов уже была изолирована.
Да здравствует Грузия!
С одной стороны, между ультраправыми и журналистами стояла полиция, и дальше были еще радикалы. У них есть право жить свободно, но когда они выходят на публичные марши и навязывают нам свой непристойный образ жизни, каждый сознательный православный христианин не может такого позволить. И мы будем стоять здесь и сопротивляться этому. Находящихся здесь людей достаточно, чтобы с ними справиться. Леван Васадзе богат. Он может платить людям и организовывать в социальных сетях кампании по нашей дискредитации. Чтобы собрать людей, они используют фейковые новости и различные платформы в соцсетях. В тот день он сам там был, что случается нечасто, он не особо публичный человек. Он не вовлечен в политику, и мне на память приходит единственная проблема, в которой он обычно активен. Это права ЛГБТ.
Мы не позволим ни неделю, ни 7 секунд, ни 7 дней, ни 7 лет.
Этого не произойдет никогда. Мы распространим подробную информацию о том, как собираемся предотвратить проведение марша.
Нам
не позволили свободно перемещаться. Нужно как можно быстрее принять меры к тому, что здесь происходит. Мы окружены ультраправыми группировками, фашистами, и все выходы с территории перекрыты. Мы не собираемся уезжать отсюда в желтых автобусах, как в прошлые годы. Они могут предложить их другим группам, а мы не собираемся использовать подобный вариант.
Вам повезло, что я не могу вас избить, и полиция вас защищает. Я до вас не дотронусь. Ваша болезнь заразная. Да о них и руки-то марать не стоит. Я заражусь. Если я вас изобью, мы все заразимся вашей болезнью.
Это одна из проблем, с которой мы сталкивались и раньше. Вы идете на место протестной акции, а оно уже занято контрдемонстрантами. Они каким-то образом пришли быстрее. Власти не будут выводить их силой. Они никогда этого не делали, и в тот раз все повторилось. Мы хотели, чтобы правительство сделало заявление о том, что эти группы агрессивны и склонны к насилию, и что оно обеспечит безопасность при проведении прайда. Неделя прайда все еще должна пройти, и мы надеемся, что в конце концов правительство нас защитит. Мы ожидали такого заявления от кого-то, аффилированного с властями. Но оно не было сделано. Нам сообщили, что это только обострит ситуацию. Уже почти полночь, и обстановка все более напряженная.
Площадь Свободы закрывается для входа, и сейчас идут переговоры. Тогда зачем нам менять свои планы? Мы не хотим уезжать в автобусах.
Нет, не хотим.
Что? Некоторые из нас не хотят уезжать в автобусах. Тогда сколько вам нужно машин? Вам нужно обеспечить нашу безопасность, а мы сами о себе позаботимся.
Мы провели в изоляции 6 часов. И было задержано 28 человек со стороны радикалов. У меня смешанные чувства насчет задержаний. Хорошо, что люди не остались безнаказанными. Но есть и обратная сторона. Они могли еще сильнее разозлить те группы.
Отведите нас туда в безопасности, и кто захотят, сядут в автобус, а остальные пойдут сами по себе.
Мы привлекли к себе много внимания, и тбилисский прайд сразу стал главной темой обсуждения на телевидении. В новостях в прайм-тайм был только наш марш, и это определенно помогло поднять градус. Также это помогло нам эффективнее взаимодействовать с людьми. Но в то же время мы думали, что это, возможно, вызвало дальнейшее обострение ситуации.
Мы хотим быть уверены, что